Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Это программа «Поток», и мы с вами много тем сегодня будем обсуждать. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Давайте с движения начнем. Трехбальные пробки в Москве. Будьте, пожалуйста, внимательны. Внутренняя сторона МКАДа между Новорижским шоссе и Волоколамским шоссе. И между Волоколамкой и Ленинградкой внешняя сторона стоит. Также пробка в районе съезда в Мосрентген. В районе Калужского шоссе по внешней стороне тоже там дорожные работы. Так, и в основном МКАД едет. Вот на трешке тут пробки посерьезнее. В районе Сокольнического вала, соответственно, здесь в районе Рижской эстакады, в районе съезда на шоссе энтузиастов. Здесь пробка по внешней стороне прям сплошная. Внутренние и внешние в районе метро Тульская стоят, и затруднено движение в районе Сити. Третье транспортное кольцо, Таганская улица, Марксистская улица, здесь затруднение. Также отмечу пробку в районе Тверской, Ямской улицы и Кутузовского проспекта.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, наши с вами планы. Мы сначала поговорим о том, что вчера уже ночью арестовали обвиняемых в теракте в Крокусе. Часть обвиняемых, потому что, напомню, что были задержаны 11 человек, четверо заключены под стражу. А про семерых пока информации нету. В РПЦ призвали учитывать мнение родственников погибших при планировании восстановления Крокус-Сити-Холла. Вокруг этого тоже сейчас разворачивается дискуссия, потому что владельцы Крокуса не исключают, что, возможно, будут его восстанавливать. Далее мы обсудим абсолютно героическое проявление двух подростков, которые спасли людей во время теракта. Это школьники из Красногорска, и детский омбудсман наградил этих ребят. И в конце мы с вами обсудим, что в Киеве сегодня прогремели взрывы. Еще есть информация, по крайней мере, пока через Телеграм она распространяется, что удар нанесен по украинскому газохранилищу. По Польше высказывается тоже. Будем говорить по теме интенсивности ударов по территории Украины. В «Умных парнях» Андрей Сиренко, как я вам и обещала на выходных, руководитель аналитического центра Российского общества политологов, руководитель Центра изучения афганской политики.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, по поводу людей, которых арестовали их на 2 месяца, суд вчера решил, что будет слушание об аресте в закрытом режиме, причем вчера, и кадры разошлись, естественно, в каком состоянии этих людей, доставили уже в суд для вынесения ареста. Отличился адвокат одного из подозреваемых. Он говорил, что у его подопечного есть дети, и поэтому он считает нужным его выпустить, то есть там под какие-то другие меры ограничительного характера против него ввести. Это вызвало грандиозный скандал, конечно. Константин Тропоидзе с нами, адвокат, доцент МГИМО. Константин Заурч, здравствуйте. Есть на связи. Да, Константин Заурч, алло.
Алло. Алло, почему-то с помехами у вас такой хрипучий голос.
А вот, вас меня
хорошо слышно?
Да, хорошо слышу. Сейчас нормально?
Да.
Все, близко, отлично. Наверное, скажите, пожалуйста, Константин Заурч, да, как долго может вести следствие по этому делу?
Следствие может вестись по этому делу бесконечно долго, потому что по делам о терроризме не существует срока давности и не существует процессуальных ограничений. Если следствие необходимо, они могут продлевать срок следствия бесконечно долго, до установления всех необходимых обстоятельств, сбора всех необходимых вещественных доказательств, опроса всех лиц, так или иначе, способных прояснить ситуацию. В общем, ограничений каких-то законных не существует, я имею в виду по срокам.
Угу. Но в данном случае, как вам подсказывает ваш адвокатский и юридический опыт, здесь какие особенности в расследовании этого дела?
В этом деле достаточно много нюансов, оно будет, знаете, такое многоотраслевое, начиная от технических средств идентификации, установления маршрутов, передвижения телефонов, лиц, выходивших на контакт с задержанными террористами, установка серверов, с которых происходила рассылка, опрос людей, вот вы уже, наверное, те, кто следит за новостями, видели, что таксист из Таджикистана, который подвозил как-то одного из террористов, довольно обстоятельную беседу имел по моментам того, как прибыл один из террористов, где он жил, чем собирался заниматься. В общем, даже некоторые черты характера он отразил. Фотографы нашли, фотографии опознали по куртке, по разбитому носу, сломанному. В общем, много нюансов, которые будут следствием устанавливаться. Будут следствием устанавливаться также действия и бездействия лиц, находившихся в Крокусе. Вы видели, что некоторые блогеры вели довольно, скажем так, двусмысленные репортажи. Террористы вели съемку, куда-то это видео отправлялось. В общем, будет опрос массовых свидетелей. Здесь также, конечно, самое... тяжелая часть опознания трупов, их идентификация. В некоторых случаях, возможно, придется делать генетическую экспертизу. Поэтому работы у следствия не просто много, а очень много. Будет уже, скорее всего, создана значительная следственная группа, в которую вошли, я думаю, что представители различных ведомств. Основная нагрузка, скажем так, формально ляжет на Следственный комитет, все остальные будут выполнять вспомогательную работу. Я не зря сказал о бездействии некоторых лиц, в том числе и должностных, разные слухи ходят, но мы с вами, как сдержанные и юридически грамотные люди, подождем установочного фактического материала, не будем делать преждевременные выводы, тем более в таких делах спешка не приветствуется никоим образом, потому что некоторые там вбросы информационные, они приводят к ненужному ажиотажу, в последующем они не подтверждаются, но население на них реагирует болезненно, поэтому я бы призывал, конечно, и должностным лицам не нужно об этом говорить, в таких делах они проявляют разумную осторожность, а вот журналистов, наших граждан, не поддаваться на провокацию, сохранять спокойствие. Самое лучшее, что они могут делать, низкий поклон нашим гражданам за это очереди в пункты сдачи крови и, конечно же, вот участие в траурных мероприятиях. Я тоже хочу еще раз, пользуясь случаем, выразить глубочайшие соболезнования и поблагодарить наше население, наш народ, который вот такими действиями показывает свою человечность, сплоченность. Это многого стоит.
Константин,
к сожалению, такой ценой, но... Вот,
как вы считаете, кто в этой связи может теоретически попытаться оказать давление на следствие?
Ой, ну вы знаете, на наше следствие оказать давление вообще сложно, да, даже в делах меньшей, скажем так, серьезности, общественной опасности. В этом случае, в этом смысле у оперативников, у следователей, я думаю, что будет карт-бланш. Но, безусловно, за этим будет внимательно следить прокуратура, потому что любые ошибки, огрехи в расследовании такого рода дел достаточно, скажем так, злопыхательски муссируются ЦИПСО, злопыхательски муссируются ангажированными журналистами на Западе, дают повод говорить о нарушении там прав или нарушении порядка следствия, о неграмотном следствии. Поэтому я думаю, что будут привлечены лучшие силы. И в данном случае, вот вы неправильно совершенно поставили вопрос о сроках, будут скрупулезно, дотошно отрабатывать каждую линию. И с учетом скорости действия наших оперативников, с учетом того, как все, во всяком случае, на сегодняшний день происходит, мы будем узнавать все больше и больше информации, устанавливать, скажем так, будут устанавливаться лица причастные, и мы увидим довольно такую полифоническую картину этого происшествия, которое на многое прольет свет. Может быть, заставит наших граждан быть бдительнее и меньше поддаваться на
Угу. А, Константин Заурович, последний вопрос. Как объяснить... Алло, да, слышите нас?
Да-да-да.
А как объяснить прошение адвоката одного из обвиняемых отпустить его из-под стражи, потому что у него там дети, и что-то он там уже сказал и так далее?
Да. Ну, я...
Алло. Давайте попробуем перезвонить еще раз, потому что у нас какие-то прям серьезные проблемы со связью, с интернетом. Адвокат работает, ничего не взять, говорит 506-й. Но, понимаете, адвокаты же могут выбирать разные формы взаимодействия со своим клиентом и, соответственно, с судом. А здесь была выбрана какая-то очень... Ну, понятно, что суд, естественно, там не удовлетворил это прошение. Это было бы крайне странно, и вообще это невозможно. Но сам факт, почему именно была выбрана такая форма, а именно просить отпустить, потому что там дети какие-то сразу стали говорить, что вот у этого близнецы, там еще что-то. Ну, в общем, очень странная позиция, которая как раз требует и пояснения как раз со стороны адвокатского сообщества. То есть что это такое? Это не профессионализм, это намеренная попытка... простите за грубое слово, хайпануть на этом ужасном деле. Или что-то еще. А, так, по поводу, смотрите, по поводу того, как их задерживали, предъявляли обвинения, арестовывали, всем суд избрал арест сроком на 2 месяца. Им грозит сейчас наказание вплоть до пожизненного. А в Басманном суде это все слушалось. Значит, один из вот, обвиняемых, он уже вину полностью признал. Вслед за ним суд принял решение об аресте второго фигуранта, а потом третьего и четвертого. Им предъявили обвинение по 205 статье. А, так, что еще? С ними 24 марта проводились следственные действия, сообщил Следственный комитет. Не получается, да, у нас до Константина Тропаидзе дозвониться. Ну, вот проблема со связью, WhatsApp не работает. А еще, может быть, он хотел посмеяться над юстицией, 386-й говорит. Ну, если так, ну что тогда говорить об этом человеке, понимаете? Ну, его тоже, наверное, вызовут на беседу после этого. И будут абсолютно правы. Так, он обязан выдвинуть версию защиты, поэтому так и сказал, иначе его могут наказать, говорит Павел. Кто его может наказать, Павел? Скажите, пожалуйста. Так, о детях он забыл, когда пытался бежать, говорит Марина. О детях, я думаю, что он не думал, когда он стрелял в людей в упор. Вот о чем речь. Так, еще были сообщения от вас. Очень много, поэтому могу какие-то... пропустить эти сообщения, имеет право на... Еще раз, право, конечно, есть и на адвоката, там, и на переводчика и так далее, там подобное, потому что там же сразу было по-русски, ничего не понимаю, не знаю и вообще никак. Вот. Но беседа с ними велась с момента задержания. Один из подозреваемых, тут были сегодня утром сообщения, что публиковались кадры, что один пытался на дерево забраться, убегая от силовиков, которые его преследовали. Вот, поэтому подробности там в любом случае еще будет больше. Но давайте теперь про Крокус поговорим сам.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А остальные кто, когда нам дадут информацию, Бон Джови Джон говорит. По поводу остальных семерых я не знаю, когда. Я думаю, что когда следствие сочтет нужным, тогда и даст, конечно, эту информацию. А, было изначально, помните, было заявлено, что задержано 11 человек, и об этом еще непосредственно говорил в своем обращении президент России. Вот четверых вы уже видели. Они сейчас находятся в СИЗО. А очевидно совершенно, что с остальными тоже проводятся следственные мероприятия, поэтому когда сочтут нужным силовые структуры, тогда, в общем, обязательно об этих людях станет известно, и станет известно, мы вам, конечно, тоже сообщим. А, смотрите, накануне предприниматель Арас Агаларов заявил, что он заявил следующее. Процесс реконструкции здания может занять более года. А при этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе выразил мнение, что история с дальнейшей судьбой концертного зала должна опираться на общественный консенсус. По этому вопросу нужна общественная дискуссия. Еще мои коллеги, вот прям коротко предлагаю послушать Елену Дропеко, первого заместителя председателя Комитета Госдумы по культуре, что она на этот счет думает.
Не знаю, честно говоря. Пока, вот когда такое горе, конечно, не хотелось бы, чтобы снова там был концертный зал и веселые программы. Все-таки такое место траура. Это все равно, что строить, знаете, на кладбище веселительное заведение. Ну, может быть, пройдет какое-то время, мы немножко успокоимся и будем смотреть на это иначе. Пока, ну, наверное, храм или сквер, это, конечно, было бы замечательно. Просто эта земля же принадлежит Агалатовым. Вряд ли они такую дорогую землю пустят под благородное дело. Что-то я в них не очень верю.
Это Елена Дропека, первый зампред комитета Госдумы по культуре. Ее мнение на комментарии как раз Агаларова, Араза Агаларова, что, может быть, есть вариант восстановления. Правда, уже стали сообщать и стали рассуждать, что там и страховая, естественно, должна оценивать, сколько были, ну, то ли попытки вбросов, то ли были предположения, что, может быть, даже будут просить госсубсидии. Это тоже очень тонкая, странная история с госсубсидиями на восстановление. Но пока официального заявления нету, поэтому это все только на уровне слухов. Я призываю вас просто поспокойней читать, понимая прекрасно, что вы испытываете. Вот, но на какие-то провокации тоже не вестись. Евгений Семибратов с нами, он замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Евгений Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, как должно все-таки приниматься решение о восстановлении или демонтаже такого объекта? На что будет
опираться? На самом деле вопрос не самый простой, как и с моральной точки зрения, так и с точки зрения финансовой. А желание Аразы Агаларова восстановить Крокус Сити Холл является, ну, с точки зрения ведения бизнеса, весьма оправданным. Почему? Все-таки Крокус Сити Холл – одно из ведущих подобных сооружений в Москве. В свое время он значительные финансовые суммы проинвестировал в данный объект. Так, кстати, вот напомню, рядом находится станция московского метрополитена Микинина. В ее строительстве также принимали участие финансы Аразы Агаларова. Поэтому, как бизнесмена, я его, конечно, могу понять в его желании восстановить этот объект. По-человечески, учитывая ту трагедию, которая произошла, я скажу честно, мне понять это, по крайней мере, пока очень сложно. В связи с этим я предлагаю обратиться к некой практике.
Давайте я сразу про 11 сентября подумала, что там.
А я вот подумал два таких примера из нашей истории, как Беслан и трагедия Норд-Оста. Да. В Беслане школу восстанавливать не стали. Там в разрушенном здании школу создали.
Мемориал.
Мемориал. Но есть и противоположный пример. То есть, если мы сейчас с вами будем говорить о том, что нужно обязательно там создать только мемориал и никогда не восстанавливать. Но с другой стороны, в 2002 году, после теракта в Норд-Осте, Центр культуры на Дубровке возобновил свою работу. Да, он не стал таким же популярным, какой он был там до теракта. То есть он где-то вот там с точки зрения общественного сознания остался. Но тем не менее, прецедент восстановления подобного объекта, он тоже есть. И об этом тоже нужно помнить. Поэтому, понимая, что все-таки здесь речь идет о Москве, Красногорск фактически это Москва, где...
Столица Подмосковья, фактически.
Да, ну это столица Подмосковья, но поскольку речь идет фактически о территории, которая примыкает к МКАДу, то мы с вами прекрасно понимаем, все люди взрослые, что земля здесь, ну, на вес золота. И она очень выгодна с точки зрения ведения бизнеса, поэтому мотивы восстановить...
Евгений Викторович, да, но здесь же важно, конечно, люди тоже нам пишут смски сразу, что это частная земля, будет определять, но сложно ставить на чашу весов в таких случаях либо деньги, и либо, знаете, как это, юридическую казуистику, кому принадлежит, тот и решает. А с другой стороны, общественное мнение и как бы значимость в общественном поле того, что произошло, и где это было, и что потом с этим будет.
Это действительно очень сложный вопрос. Вот скажу честно, вот понимая вот эти два противоположных момента, эти два момента, которые мы сейчас с вами обсуждали, они в корне друг другу противоречат. А может быть адекватным с точки зрения и общественного мнения, и владельца данного объекта покажется вариант восстановления Крокус Сити Холла, но созданием там в том числе мемориального центра. Я такой пример из жизни приведу. Аэропорт Сочи. Вот когда туда буквально заходишь, там, по-моему, прямо при входе стоит часовня. А в памяти о той авиакатастрофе, которая произошла в 2016 году, когда борт Ту-154 упал сразу после взлета. Если подобный объект будет создан, а в случае восстановления он там, ну, просто обязан быть создан, его нужно создать, то это будет необходимой данью памяти тех людей, которые там погибли, но, естественно, этот вариант должен рассматриваться общественностью, и решение тоже нужно принимать, исходя из того консенсуса, который сложится в обществе.
А как этот консенсус, как бы, кто его будет, ну, что ли, даст ему возможность либо создастся, либо нет? Вот кто этим должен, оператором этого процесса должен быть, модератором?
Вот, знаете, это очень хороший вопрос, потому что мы референдум по такому вопросу провели.
Ой, залипает звук. Евгений Викторович, пожалуйста, зафиксируйтесь. Ага, да, еще раз.
Так.
Сложный вопрос.
Да. По этому вопросу провести нельзя, но в качестве варианта сейчас и в Москве, и в Московской области очень активно развиты площадки для гражданских активистов. В Подмосковье, по-моему, она называется «Добродел», в Москве «Активный гражданин». Возможно, в качестве хоть с чего бы начать, можно организовать голосование хотя бы для гражданских активистов. Как вариант.
Понятно. Спасибо большое, Евгений Викторович. Очень плохая связь, к сожалению. Евгений Семибратов был с нами, замдиректор Института стратегических исследований и прогнозов Рудена. Так, Лукич говорит, ну, послушайте, аэропорт Домодедово тоже надо было сделать памятником, станции метро тоже. Да не тоже, Лукич. Ну, во-первых, объективно, конечно, еще слишком рано всерьез рассуждать на тему того, что там должно быть. Ну, это объективно так. То есть еще чисто психологически и то, как общество переживает эту трагедию, понятно, что любые вопросы или любые комментарии, связанные с тем, что мы, там, не знаю, восстановим, будем снова на этом зарабатывать, там что-то еще будет, это, конечно, воспринимается в штыки. А другое дело, есть, совершенно справедливо, есть прецеденты, что делать. То есть, исходя из масштаба трагедии, исходя из каких-то еще соображений, мне тут говорят, а «Зимнюю вишню» уже не стали восстанавливать. Насколько я помню, нет. Кстати, сегодня годовщина трагедии в «Зимней вишне». Поэтому что тут была любопытная заметка у «Коммерсанта». Значит, там собеседники почитали, что восстановление оценивается там, до 12 миллиардов рублей. На страховом рынке не исключают, что ситуация может иметь последствия для отрасли в целом. Перестрахование, но это про страховку объектов. Это сейчас уже коммерческие субъекты будут решать. Это уже вопросы коммерческого сотрудничества и там принятия денежных решений. Здесь вопрос, наверное, как бы есть разница между моральной составляющей какую-то, да, вот чего бы общество хотело. И между тем, что, например, хочется собственнику этого объекта. Вот. Ну, потому что есть документы какие-то, есть там право пользования какое-то и так далее. То есть это не исключает, я уже вижу ваше сообщение, да, это не исключает того, что все-таки нужно проводить тщательное расследование по поводу того, как работала охранная система. По поводу того, почему все-таки эта крыша так сгорела и обрушилась. По поводу, то есть, насколько эти нормы все соответствовали как бы современным требованиям, нормы строительства, там, выдерживания термической нагрузки и так далее. На эти все вопросы нужно ответить, потому что можно, конечно, наверное, опять эти витражные окна красивые повесить, можно там все отлакировать и так далее, ну вот как было. Но, понятно, ощущение-то оно в любом случае останется, естественно. Самое главное, то есть, как я вижу, здесь есть два аспекта. Прежде всего, и это, естественно, дискуссия между как бы моральной составляющей, а нужно ли там и кто туда пойдет после такой трагедии. Это не сейчас нужно решать, безусловно, а через какое-то продолжительное время. Или лучше это место сделать неким мемориалом, там, убрать это все и поставить, там, кто-то говорит, давайте рощу посадим, давайте храм поставим, еще что-то сделаем, вот, или опять восстанавливать. Но другой немаловажный аспект – это полный аудит того, как работала охрана, как работал ЧОП, как работала система охраны, как это все организовывалось, как работала система пожаротушения. И почему, самое главное, это все так все-таки обрушилось и нанесло такие катастрофические последствия? 14.30 сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Несколько ваших сообщений, прошу прощения, которые падают по поводу, сейчас скажу, по поводу того, что делать на месте крокуса. Было тут сообщение от слушателя. Хватает мемориалов, храм через дорогу есть большой. Кто-то еще писал, здоровое общество хочет ремонт и жить дальше, а не страдать, 506 говорит. Здоровое общество, 506, это общество, которое проживает весь спектр чувств и не давит в себе какие-то неприятные, горестные, трагические события, чувства, эмоции и так далее. Именно через проживание и вот эту рефлексию, которую мы сейчас с вами проживаем вместе здесь и выходные проживали, это нам с вами позволяет быть нормальными людьми и адекватно мыслить, чтобы не делать вид, что ничего не произошло, давайте дальше, потому что они хотят нас напугать и так далее. Это понятно. Теперь пусть напугает их. Это по поводу террористов. Пусть их теперь напугают, чтобы в следующий раз... Если кто-то опять будет делать какие-то там верные рассылки через социальные сети, вот тебе 500 тысяч, иди в автоматы и иди стреляй в людей. А потом тебе ничего не будет, мы тебе окно возможности откроем в сторону Украины. Чтобы они видели, соответственно, как потом будут выглядеть эти же люди, которых потом поймают. Да, они совершат свои злодеяния, вот. Но потом заплатят по полной. То же самое касается, это рефлексия нормальная, здоровая абсолютно, понимаете? И также нужно анализировать, смотреть и как бы понимать, и чувствовать, самое главное, общественные настроения. Я не говорю, что поддаваться во всем там и так далее, нет. Но понимать, как будет правильнее поступить. Вопрос с крокусом один из них. Как бы ни хотелось там руководству сейчас крокусу сделать, ну, я думаю, что никто, конечно, не делает вид ничего там, не знаю, там, и разбирательство, скорее всего, тоже будет продолжаться, вот, и анализ какой-то будет продолжаться и так далее. Но вот это вот все, ну, давайте, ладно, сейчас этой зеленой штукой закроем, потом быстро все отстроим, как будто ничего не было. Нельзя так. Мы с вами и как бы и формируемся как общество, потому что у нас есть вот такие события, вот такие события, вот такие события, и мы их с вами адекватно, самое главное, проживаем. Адекватно. Если хорошие события, радуемся. Если ужасные события, сочувствуем, сплачиваемся, значит, там, ждем справедливости, требуем этой справедливости. Наблюдаем за тем, как это проводится. Это так выглядит. Так, у меня на осень билет, я не знаю, пошел бы я туда на концерт, даже если его восстановят, хотя к осени не восстановят, говоришь, Серж. Ну, понимаете, если вот я, это ровно то, Серж, о чем я говорю. Когда люди говорят, а давайте вот хватит страдать и так далее, еще толком еще, понимаете, у всех еще шоковое состояние. Но если люди задаются вопросом, правда, пойдет, там еще рядом какие-то выставки проводятся. Вот честно могу сказать, меня там, ну, звали недавно на одну выставку, которая вот сейчас там рядом, там ее вроде не прекращают. Я не могу пойти. Ну вот не могу, я, если честно, в этом признаюсь. Я не могу туда пойти. Вот. Ну вот, ну вот так. Ну, мы же люди, мы же с вами живые существа, поэтому так чувствуем. И, скорее всего, через некоторое время, конечно, вернуться к вопросу, а что там делать? Как это нужно прожить, отработать и так далее? Вот. Но пока не время.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Давайте теперь про детей поговорим, которые проявили верх героизма абсолютного. Вот эти два мальчика, школьник из Красногорска, Ислам Халилов и Артем Донсков. Им детский омбудсман вручила благодарственные грамоты. значит, наградили подростков, спасших людей во время теракта. Тут есть еще люди неравнодушные, откликнувшиеся, которые там лично им хотят что-то вручить этим мальчикам. Я думаю, вы видели эти видео, где школьник, который подрабатывал в гардеробе, он толпу вывел и успел при этом камеру включить, выводил толпу к выходу, к эвакуационному, потому что они все бежали в тупик. Мальчик сориентировался. Это к вопросу о том, как люди себя ведут в таких ужасных стрессовых ситуациях. Жанна Сугак с нами, психолог. Жанна Петровна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, как можно объяснить вот с точки зрения именно психологии такую разницу в поведении детей, школьников, подростков, которые не поддались панике и сами себя спасли, и еще десятки людей спасли, и другими людьми, которые или в ступор встали, а может быть, там кто-то как-то еще себя вел, панике поддался и так далее?
Вы знаете, когда я читала мемуары фронтовика, даже не фронтовика, а блокадника, и он описывал ситуацию, когда он, завод, да, вот где выпускают снаряды, и у одной мамы ребенок пятилетний, его некуда деть, и он с ней сидит, вот эти 15 часов рабочих, он сидит, пятилетний мальчик. Я посмотрела и поняла, что и в 5 лет человек бывает человек. Или, вернее, если он человек, то он и в 5 лет человек. Вы знаете, ну это, во-первых, как человек воспитан, во-вторых, какая у него нервная система. Кто-то поддается панике, ну, скажем, у кого-то и фобии есть. Кто-то просто паникует при любой ситуации. Угу. Но мне кажется, что здесь не только психология, сколько, простите, педагогика. И вот как человек воспитан. Вот у человека есть ответственность или нету? Вот если я понимаю, что есть только я, вот такой, знаете, как вот у нас сейчас такой тренд воспитания, эгоцентрики дети. Все для тебя, зайка. Покормить вкусно, одеть красиво, вот там уложить, чтобы было тепло и мягко. Все остальное не важно. Все остальное папочка с мамочкой сделают. И есть люди, которые отвечают, тем более в таком подростковом возрасте, непростом возрасте, человек, ну, в общем, продемонстрировал свою субъектность. Вот эти мальчики, они действительно люди с большой буквы.
Но, Жанна Петровна, вопрос здесь в следующем. Здесь же, знаете, сразу люди пытаются экстраполировать, а вот что нужно сделать, чтобы, соответственно, вот таких вот подростков, которые как бы быстро оценивают обстановку, ориентируются, спасают не только себя, но еще и людям другим помогают, чтобы, соответственно, как-то вот сделать так, чтобы их было больше, и они, соответственно, вырастали потом в тех людей, которые не теряются. Там еще был молодой человек, мужчина, да, это тоже нужно отметить, который голыми руками обезвредил одного из террористов, тем самым тоже спас десятки людей в этом зале.
Вы понимаете, насчет больше сразу как-то напрашивается. Ну, давайте сделаем больше, а то вдруг терактов-то будет еще.
Нет, не про теракты, это же вопрос не обязательно, да.
Вот тогда ситуация, знаете, вот вспомнить про то, что мы когда-то отряхнули с наших ног, все то, что было вот, ну, в советской педагогике, в советской школе, когда дети отвечали за других, когда была действительно вот ситуация ответственности, она ключевая, она центральная. Вот если этого нет, то я ни о чем другом не думаю. Чтобы было больше, надо не водить деток, ну, вот на декоративные секции, а начиная с младшего подросткового возраста, воспитывать в них то, что называется гражданская дисциплина. То, о чем сейчас вообще не говорят. Когда с детьми заговорили о гражданской ответственности, они зафикали, знаете, скривили мордочки, сказали, нет, нам можно про это не говорить, потому что это какая-то тяжелая история. Мы бережем очень их, понимаете, мы холим, лелеем. Они у нас инфанты все до одного, ну, не все до одного, вот же есть такие мальчики. Вот и все, это только воспитание. Хотите, воспитывайте в них людей. Ставьте их перед разными ситуациями, где бы они сами совершали поступки. Любые. Взял утром и вынес, сказал, вот мусор, я вынесу мусор. Или я помою полы, потому что они грязные. Или еще какие-то вещи, начиная с дома. Вот когда будет такое, я буду смотреть по сторонам по-другому.
Понятно. Спасибо большое, Жанна Петровна. Вас благодарю. Жанна Сугак была с нами. Она психолог, слушатель, говорит. Такие примеры мужества отдельных людей. Людей, вот о чем нужно трубить на каждом углу, и как можно больше это поддерживает что? Поддерживает людей, вдохновляет, слава таким людям, а уж детям в 100 раз, говорит Ольга. Да, совершенно верно, поэтому мы об этом разговариваем. Да, там был тоже еще один сотрудник, надо отметить, то ли он охранник, то ли контролер, он просто был не в форме вот охранника, а в обычном костюме мужском. И он тоже как-то соорганизовал людей, есть эти видео, и там, в общем, куда-то их укрыл в какое-то место. Здесь же вопрос действительно сразу возникает. Вот эта ситуация, как бы сориентироваться, а чтобы сразу? Так или иначе, все равно же ставят люди себя на это место. То есть, понятно, были там те, кто собой закрывал, это тоже эти примеры есть. Это вообще без слез читать невозможно. Как там люди друг другом закрывали там своих детей, там бабушка, внучку и так далее. Вот. Но вопрос здесь именно про то, как ребята четко сработали. То есть есть четкий алгоритм. Это вот, скорее всего, что-то такое, что заслуживает отдельного параграфа в учебнике по ОБЖ. То есть какие алгоритмы нужно вкладывать со школьного возраста, чтобы дети сами сориентировались. Потому что, ну, мы же с вами объективно, почему у нас понятна сейчас причина, да, претензии там к ЧОПу и так далее. Но это же все еще исходит из того, что мы с вами приучены и во многом приложили сами к этому руку, что за нас кто-то что-то должен, нас должны обеспечить безопасностью там всем на свете. Что там? А где полиция? А почему так приехал, медленно ехала? А почему вот врачи? А почему охранники? А почему еще что-то? То есть инстинкт самосохранения, по сути, в нашем комфортном мире, он притупился. С точки зрения выживаемости это плохо. С точки зрения урбанизации это понятно. Потому что мы все отдаем на аутсорс. Но пример вот этих мальчиков, школьников. Пример вот этого мужчины, который вообще голыми руками сбил там террориста, и потом уже они его вырубили с каким-то еще мужчиной. Пример вот этого охранника тоже. То есть это как бы же проявление личности. То есть люди, которые там не пропускали уроков ОБЖ, скорее всего, которые понимали за вот этот коллективизм, за коллективность и за то, что можно людей соорганизовать, которые в панике находятся, в панике, понимаете, и без давки, что важно, вывести их в безопасное место. Давайте вас пару звонков примем. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений. Вот по поводу этого мальчика, который обезвредил террориста, вот я поразился, ему он, вот, награду только Мангерштерн договорился дать, там, 1 000 000 рублей, но это, я считаю, минимум 10 миллионов, парню надо вручить не от имени какого-то блогера, а от имени государства, потому что человек много жизней спас.
Там, ну, я думаю, что там еще будет, конечно, какой-то, какие-то решения, да.
Я читал, что-то ему там еще муфтий, вот этот Равиль Гарнундин, там, какой-то орден нарисовал дать. Ему надо минимум 10 миллионов за такой подвиг дать. Вот. Это серьезный такой,
да,
подвиг.
Понятно, спасибо. Ну, про подвиг никто же не оспаривает. Естественно, подвиг, геройский поступок. А, вопрос, кто-то тот писал, и слушатели, сейчас я, чтобы мысль не потерять. У нас нормальное поколение детей и молодежи. Не слушайте этих кликуш с дивана или дамочек у скамеи, которые говорят, что они тупые и только ТикТок какой-то смотрят. То ли дело мы, говорит Виталий. Послушайте, ну в каждом поколении есть вот такие, такие, такие. Понятно, абсолютизировать не нужно. Но для нас с вами это лишний раз доказывает, как бы, и вызов нам дает, да, потому что как мы, взрослые люди, вели бы себя в ультраэкстремальной ситуации, в ультраэкстремальной. Вот, потому что, ну, мы объективно с вами, ну, мы расслаблены. Ну, расслабленный, да, ну как еще? А, вчера про девочку еще писали, тоже помогла эвакуации, ей 15 лет. А, еще такое поведение в экстренной ситуации — это индивидуальные особенности психики, говорит Ольга. Конечно, есть еще индивидуальные. Есть люди, которые умеют собираться в экстренной ситуации и как бы работают просто как холодный механизм. Вот, но здесь вопрос, то есть какие могут быть, например, решение в плане обучения людей поведению в экстремальной ситуации. И вот эти примеры, о которых мы с вами сейчас говорим, тому доказательства. Здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Добрый день.
Пожалуйста.
Добрый день, Евгений, спасибо за эфир.
Да.
К сожалению, вот у дочки тоже 15 лет, знакомый там погибло, ну, вместе в художку ходили. А так, вы правильно говорите, психологические очень факторы решают, тоже роль большую играют.
Угу.
И было много случаев, да, даже опыт Великой Отечественной войны, когда профессиональные военные проявляли трусость, так сказать, кадровые, а мобилизованные гражданские бывшие учителя, агрономы проявляли геройство. Такое тоже было. А по поводу парня, естественно, надо наградить, молодец, это безусловно. Но вот, конечно, вопросы пожаротушения. Я на складе вот работал 17 лет, у нас склад был, мой склад, вот лично где я работал, там и фосты в гриву, извините, у нас пожар, ну, постоянно проверки, это склад, просто склад. И то, что у меня было на складе, такого бы не было бы.
И эти это вопросы, я с вами согласна, это вопросы, которые будут задаваться, и их ни в коем случае не нужно куда-то под диван загонять, они все равно будут, но в данном случае, чтобы мы с вами просто в месиво не превратили в сумбур эфир, а сосредотачиваемся именно на этих темах. Нельзя обучить экстремальной ситуации только случаи 506. Нет, алгоритм можно. Можно. ОБЖ для чего существует? Правила дорожного движения для чего существуют? Понятно, есть индивидуальные особенности психики, но именно алгоритмы и тренировка прежде всего. Мозги можно натренировать на все, что угодно. Вот это как раз про тренировки, про коллективную безопасность. Евгений, включим.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, про Киев тоже нам с вами нужно поговорить. Мы как-то тему с Украиной, с тем, что там происходит, сейчас убрали. Не в контексте расследования причастности Украины к теракту в Крокусе, а в контексте специальной военной операции, потому что сегодня, например, в Киеве прогремели взрывы. Мэр города сообщал, администрация города сообщила о работе ПВО. Украинские медиа говорили, что было не менее 5 взрывов. Воздушная тревога была объявлена в Киеве и области, а также в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях. Ранее еще глава службы безопасности Украины Василий Малюк признал причастность своего ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам России. И еще была информация, что нанесен удар по газохранилищу в украинском, поэтому подробностей там пока не было. В общем, Владимир Евсеев с нами, военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС, Институт стран СНГ. Владимир Вялевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а можно ли говорить, что в последнее время Россия именно повысила интенсивность ударов по Украине? С чем это связано?
Россия действительно повысила интенсивность ударов по Украине. И это в чем-то является ответной мерой на те атаки террористического характера, которые осуществлялись против Российской Федерации в сторону Белгородской и Курской областей.
Угу.
Так. Вот в связи с постоянными обстрелами города Белгород, которые продолжаются, вот, Россия на это стала отвечать, но опять же у России тоже есть мотив. Россия же, уничтожая энергетику Украины, говорит о том, что в этом случае у Украины просто не будет возможности восстанавливать там военную технику, угу, для того, чтобы вести боевые действия и обстреливать мирное население. Не только на территориях Курской и Белгородской области, но и новых территорий Российской Федерации. То есть у России тоже есть очень серьезный мотив. Но если же посмотреть вот о том, куда Россия очень больно ударила, то очень больно ударила она не по газохранилищу. Что газохранилище, конечно, это важно, но там уничтожено было оборудование. Наиболее больный удар был по очередному зданию Главного управления разведки Вооруженных сил Украины, угу, которое находится на острове в Киеве. Это здание было разрушено, так, как и предыдущее. Второе, был очень серьезный удар по службе внешней разведки Украины. Вот эти удары и удар по Яворскому полигону. Вот те удары, которые наиболее чувствительны. А это как бы, ну, я бы сказал, что это как бы сопутствующее, как элемент давления. Удары действительно были сейчас наиболее мощные. Наиболее мощный. Но все-таки приоритет отдается именно военным целям.
Но, Владимир Валерьевич, насколько я понимаю, удары по, например, энергетическим объектам, как Днепрогэс и по каким-то еще объектам, это делается для того, чтобы создать для руководства Украины довольно серьезные проблемы в тылу, потому что не работают там насосные станции, нет света, воды, давления не хватает и так далее. В этой связи вот подобного рода удары, в какой момент можно увидеть, что это сказывается на состоянии вооруженных сил Украины? То есть вот здесь вот сцепка в каком месте произойдет и где, когда мы это увидим?
Вы знаете, это одно из составляющих. Самой большой составляющей является не это, а то, что безвозвратные потери Украины сейчас составляют порядка 700 тысяч. Это убитых и тяжело раненых. Второе, то, что народ массово уклоняется от воинской службы. И это тоже очень сильно надлавливает моральный дух, как и отступление на Донбассе.
Угу. Вот
Вот это все в совокупности, оно влияет, но по отдельности оно не влияет. Когда может реально сломаться моральный дух? Вы знаете, я думаю, что не надо здесь питать иллюзии.
Я не про моральный дух, Владимир Валерьевич. Я говорю чисто про состояние на фронте не моральное, а техническое и так далее.
А вот о техническом состоянии здесь тогда появляются другие элементы. Это вывод тяжелых вооружений. Угу. Потом Украина же, она пытается действовать против наших самолетов, подводит близко к линии фронта, 35 километров, подводит системы Патриот. Или, например, достаточно близко начинает использовать системы Хаймерс, которые выбиваются, а у нас появляются беспилотные летательные аппараты, которые позволяют работать на удалении до 100 километров. То есть и вот здесь как бы ослабевание идет и морального духа. Название, положим, западных вооружений. И то, что советские вооружения нельзя уже третий год ремонтировать. Иногда они становятся неремонтно пригодными. То есть все в совокупности, как и, положим, затруднение их ремонтировать при отсутствии электроэнергии. Вот это все будет постепенно ослаблять. Очевидно, что сейчас, но ведь самое большое проблема сейчас является не это. Самая большая проблема сейчас – это отсутствие готовых бригад. Ввиду того, что бригад не хватает, их таскают по всей линии фронта с места на место. Вот в этих условиях, как бы, это основной фактор, который ослабляет вооруженные силы Украины. А все остальное сопутствующее.
Угу. Но, с вашей точки зрения, каким образом будут европейские партнеры Украины сейчас реагировать на интенсивность российских ударов? Потому что, насколько я понимаю, логика Украины заключается в том, что она будет всячески тормошить ту же самую Польшу, спрашивать, а вот какие вы нам можете, как сопредельное государство, оказать какую поддержку в момент этих ударов, можете задействовать свою систему ПВО, ну и так далее. Просто уже в польских медиа комментарии начались на эту тему, и, в общем, поляки такое впечатление дают понять, что, ну, они понимают, в общем, что какие-то ракеты могут где-то оказываться, но вот было объяснение одно из, с их точки зрения, небезопасно им со своей территории сбивать эти ракеты.
Ну, во-первых, если, не дай бог, будет применение, положим, вооружений с их территории, Россия имеет право по этой территории ответить.
Это
я
да.
могу сказать, что Россия сделает это с удовольствием, уничтожая логистический центр территории Польши. Польша это хорошо понимает. Украина действительно просит, дайте мне всего и побольше. Но посмотрите, как делают. Они фактически подставляют американских военнослужащих под удар. Ведь когда уничтожили системы Патриот, в этом случае убивали американские военнослужащие, которые их обслуживали. А периодически попадают немцы, которые тоже обслуживают системы Патриот. А сейчас они хотят их снять, например, эти системы с Киева и отправить на линию фронта, фактически подставляя их под удар. То есть желание Киева понятно, дайте нам всего побольше. Но есть реальные возможности, которые ограничены. Чтобы просто вы понимали, то одна батарея Патриот – это 850 миллионов долларов. Это достаточно большая сумма. Во-вторых, просто их в наличии может не быть систем ПВО. Ну а в-третьих, не надо их подставлять под удар, подтягивая к линии фронта. Поэтому я полагаю, что это показала последняя встреча в Рамштайне, о том, что, конечно, помогать будут. Но помогать будут абсолютно не так, как об этом мечтают некоторые в Киеве.
Понятно.
Да, действительно, Германия сейчас хочет выделить там 100 боевых машин пехоты. Да, в течение 3 месяца. Говорят о том, что возможность выделить танки «Леопард» старых образцов. Но все остальные все-таки больше говорят там о снарядах, поставках каких-то там ракет. Да, действительно, это важно. Вот. Но это абсолютно не то. А те вооружения, которые уже раньше поставили и которые сейчас расходуются, такие, например, как американские танки «Абрамс», к примеру, или британские танки «Челленджер», вот это никто поставлять уже больше не будет. Это была поставка разовая. Поэтому с этой точки зрения никакой компенсации у них на фронте не происходит. Выбивающая техника, она не заменяется, а в результате ослабляется военный потенциал тех людей, той группировки войск, которая находится на линии фронта.
Спасибо большое, Владимир Валерьевич. Вас благодарю. Уже информационный выпуск, больше не можем говорить. Владимир Евсеев, военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции, развития ШОС, Институт стран СНГ. Так, я слежу за сводками. По ним понятно, что конфликт только усиливается. На их атаки надо отвечать кратно сильнее, отодвигать границу, говорит Финист. Вы знаете, есть аналитики, которые как раз говорят, что да, с украинской стороны огрызаются. Ну, во-первых, видите, начальник СБУ сам гордо заявил, что это его ведомство причастно. В общем, и так знали. Но, по крайней мере, это как бы люди, которые вот хотят, чтобы на весь мир было услышано, что вот они бьют по российским НПЗ. Салливан к ним приезжал, говорил, не бейте по российским НПЗ, у нас с ценами на нефть проблема. А после этого Василий Малюк выходит и гордо заявляет. Ну, поэтому пусть потом не удивляются, что происходит и какие заявления делают уже мэры других украинских городов, где нет электричества, воды, света, канализации не работает. 15 часов информационный выпуск, мы продолжим.